Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем изучать творение святителя Игнатия Брянчанинова о последовании Господу нашему Иисусу Христу вот в рамках наших цикла наших передач «Страсти и борьба с ними». Напомню, что это мы изучаем для того, чтобы правильно вообще подготовиться к этой теме, понять эту тему борьбы со страстями. Потому что это не просто прикладная какая-то тема, а вообще, на самом деле, христианская жизнь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что нужно изучать Евангелие, поскольку в Евангелии Господь выражает свою волю. Не надо гаданиями каким-то заниматься, не надо искать чудотворцев, старцев, которых, я не знаю, есть ли сейчас в нашем мире, чтобы узнать волю Божию. Оказывается, нужно Евангелие изучать. То есть мы можем дома получить источник знания воли Божьей. Потому что недаром называется Священное Писание книгой жизни. Да? Вот изучай Евангелие, причем изучать надо правильно, не просто так, знаете, почитал, подумал и ничего не понял, или там понял криво, а изучать надо с толкованием святых отцов. Как выбрать толкование? Толкований в Священном Писании на самом деле достаточно много. И написано не для разного уровня, так скажем. Есть академические произведения, есть очень доступные, простые. Надо очень просто сделать. Надо прийти в церковную лавку, если у вас в храмах книги есть, и лавка есть церковная. Почитать, взять несколько, почитать немножко. Вы чувствуете, что да, понимаю, да, что написано. Вот с этим и работать. Как работать с Евангелием? Надо его взять, открыть первые странички, и, прочитав определенный фрагмент, открыть толкование и также прочитать, что святые отцы говорят о том, что мы прочитали. Как понимать притчи, как понимать заповеди, какие есть примеры. Вот. Есть святоотеческие толкования, есть научные толкования, которые тоже у нас изданы. Если в церковной лавке вашей нет такого, к сожалению, да, по какой-то причине, то у нас есть сейчас интернет-магазины духовной литературы, есть сайты православные, есть электронные библиотеки. То есть надо немножко пошевелиться. И чуть-чуть пошевелившись, ты приобретешь помощника в изучении Евангелия. И изучая Евангелие, надо понимать так, что, знаете, недостаточно разок прочитать. Это нужно делать вообще регулярно. Чтение Евангелия, оно должно нам стать для нас таким постоянным духовным трудом. То есть ты изучил одно Евангелие, второе, третье, четвертое. Вот закончил ты на последней строчке, на последнем стихе Евангелия от Иоанна, снова открываем Евангелие от Матфея, и очень часто такой эффект, знаете, как будто бы в первый раз прочитал. Почему так происходит? Это происходит от того, что в нас очень сильно действует вот то самое плотское мудрование, о котором мы говорили в предыдущих передачах. Не надо от этого огорчаться, не надо от этого отчаиваться, не надо оставлять Евангелие, нужно дальше продолжать, потому что мы изучаем вот этот язык Евангелия, изучаем его понятия, и наш ум должен, как святые отцы говорят, плавать в Евангелии, то есть приобретать настолько, сделать своим то, что говорит Бог в Евангелии, чтобы потом в своей жизни руководствоваться. Ведь если человек это делает, то тут происходит очень важный процесс, важное дело происходит, когда ум человека начинает освещаться Евангелием. Ведь Слово Божие — это не просто буквы, вот, напечатанные черной краской на белой бумаге. Это слова самого Бога, они Дух Святой содержат. И если человек с верой их принимает, то они и действуют на него тоже святым образом. Ум наш начинает освещаться. И в каких-либо жизненных ситуациях человек уже не мучается, а как поступить так или так, или вообще не думает просто по страстям поступать. Нет, он уже может иногда хотя бы, что является замечательным признаком оживления, иногда поступить правильно по Евангелию. И постепенно, от года к году у человека вот этот самый навык жить по Евангелию, понимать Евангелие, да, он приобретется и уже внедрится в его жизнь. Итак, дальше давайте продолжим изучать творение святителя Игнатия. Вот он писал в предыдущей передаче, мы разбирали, что такое плотское мудрование, а сейчас мы снова коснемся темы отречения от себя. Одна из таких тем отречения от себя — это отречение от имения. Имение, что такое имение? Имение это не, ну, слово такое, оно многозначное. С одной стороны, это имение, знаете, шикарный дом, большая территория земли в твоей частной собственности, крестьяне у тебя там какие-то, лошадки, и все красиво, хорошо, парки, и это имение, да, твое. Мы можем сказать, мы не имеем ничего такого, у нас квартира, хрущевка, и ничего больше нет. Имение — это то, что мы имеем. Поэтому вот в смысле вот нашей сегодняшней беседы, имение — это то, что наше, да, что наша собственность является, не обязательно вот эти самые замки, дворцы и огромные территории земли в частной собственности. Но даже хрущевку можно любить так, и свой огород, 6 соток, так привязаться к ним, что и о Боге забыть, и о духовной жизни забыть. Поэтому давайте поизучаем, как нам относиться к тому, что наша одежда, да, наш уют, обустройство, денежные средства какие-то. Вот как к этому относиться правильно? Чтобы не получилось, что мы ради мамоны работаем, да, ради кошелька, ради сребролюбия и самолюбия, и тем самым отрекаемся от Христа. Так вот, как правильно относиться? Давайте послушаем свидетеля Игнатия. «Отречемся от имения нашего, чтобы стяжать способность последовать Господу нашему Иисусу Христу. Отречение от имения совершается на основании правильного понятия о нем». Еще раз скажу, отрекаться от имения — это не означает свою квартиру продать и там, жить под забором, вовсе нет. Оказывается, отречение происходит в первую очередь в уме и в сердце. Это правильное понятие о нем, да? Правильное понятие о вещественном имуществе доставляется, опять же, Евангелием. Когда же оно доставится, ну, то есть, получит человек эти знания, как правильно относиться к имению своему, тогда разум человеческий невольно осознает всю правильность его. Земное имущество не есть наша собственность, как ошибочно думают некоторые. Иначе оно бы всегда было бы наше и навсегда пребывало бы нашим. Оно переходит из рук в руки, и тем само о себе свидетельствует, что дается лишь на поддержание. Что это? Как понять эти слова? Ну, действительно, человек уходит из этой жизни, да, умирает и оставляет свое имущество. Да? Ведь мы с собой в могилу не заберем ни квартиры, ни там, счет в банке тот же самый, да, если у кого-то есть какое-то накопление. Как часто приходилось, знаете, слышать, когда, помните, в 90-х были вот эти экономические кризисы. Они же всех касались. Вот я хорошо помню это время, когда просто экономические чудеса происходили, когда у тебя вроде есть какая-то сумма, и она в один день превращается в ноль. И вот столько разных историй, когда люди за советское время копили на, допустим, квартиру детям, но не покупали, когда даже сумма набралась, а в этот самый кризис вся их сумма сгорала, и на нее можно было купить там несколько булок хлеба. Вот как вот эти самые... А человек ради этого жил десятилетия, копил, откладывал зарплаты, во всем себе отказывал, и как это все в прах превращается. Очень показательно. Или один человек, знаете, рассказывал историю, когда он на своей даче, которая досталась ему в наследство от родителей, от бабушки, прибирал там что-то, какую-то ветхую постройку убирал, и нашел банку, ну, стеклянную банку трехлитровую, набитую старыми купюрами, которые уже вышли из оборота, а он знал, что бабушка очень, там, и родители очень скромно жили, получается, и оказывается, что-то копили, откладывали, и вот вся их сумма, она буквально... Вот он ее получил, как бы, да, вот в этой самой банке, но она уже истлевшая, эти купюры, которые вышли из оборота. Вот символ просто тщетности вот этих самых накоплений. и жизнь ради них, как бы, получается, да, тут не само накопление само по себе важно, потому что понятно, что наших зарплат может не хватить на покупку там какой-то мебели, понятно, что надо там хозяйствовать, откладывать что-то, но не так, что все сердце этому посвящать. Так вот, получается, что, смотрите, мы с собой ничего не забираем и получаем наследство. Это не означает, что к этому надо относиться, знаете, спустя рукава, там все просадить куда-то. Нет, конечно. Надо относиться к этому по-хозяйски, но понимать, что это нам дано на поддержание, для того, чтобы мы поддержали, да? Ну, поддержать — это же не значит растратить или там не делать ремонт, или, допустим, спать на кровати, у которой там пружины уже торчат. Не в этом же суть вопроса. Не надо все это утрировать, так доводить до какого-то такого, знаете, маразматического понимания. Не в этом же суть вопроса. Мы после себя тоже должны оставить, ну, хотя бы в таком же виде, как мы получили. Да? Поэтому поддерживать там ремонт, как это, покупка мебели, чего-то необходимого, вот, это нормально, если человек к этому нормально, спокойно относится. Но понимая, что ты это оставишь, и после тебя вот твои диваны, ради которых ты там что-то копил, экономил и очень их ценил, они могут не понравиться, их могут выкинуть. Поэтому к этому надо относиться всегда спокойно. Богу принадлежит имущество. Смотрите, какое интересное слово святителя Игнатия. Ведь от него зависит не только жизнь наша, да, но вообще все на земле. Богу принадлежит имущество. Человек бывает только срочным распорядителем имущества. Ну, срочным имеется в виду, да, вот срок своей жизни здесь на земле. И поэтому насколько важно, чтобы вот это самое имение, да, вот это самое имущество, которое у нас есть, оно не увлекало человека в погибель, а наоборот служило ему для того, чтобы спастись. Вот не так давно на богослужениях мы читали Евангелие о богаче, помните? У богача уродилась богатая нива, то есть богатый урожай. Он и так богатый, не нуждается в этом. Но у него поля, и они принесли богатый урожай. Это Бог ему дал такой дар. И что думает этот человек? Он думает, проблема же, плохо. Не вмещается все, что он получил в этом самом, на этих самых полях. Что он решает делать? Разрушить свои амбары, построить новые. И что он планирует? Он планирует: душа моя на много лет вперед, веселись, ешь, пей, беззаботно живи. Потому что столько урожая, что ты можешь не работать. Как бы мечта современного человека, да? Не работать и как бы жить весело. А Бог что говорит? Безумный в эту ночь душу твою истяжут, то есть заберут, отберут у тебя. Душа даже ему не принадлежит. Нам не принадлежит. Мы и не распоряжаемся. Кому ты накопил, да? Горе тому, кто не в Бога богатеет. Так вот, смотрите, интересно порассуждать над этой самой притчей. Ведь Бог не мог дать этому богачу того, что его погубит. То есть это богатство и это самый урожай ему был дан для того, чтобы он оказал милостыню. Помог другим людям, стал благодетелем. Он ничего другого не может, этот богач. Мы не видим в притче, что он молящийся, что он постящийся, как-то особо кающийся. Благочестие его неизвестно, и то под сомнением, потому что он запланировал веселиться там каждый день весело, что не совпадает с понятиями благочестия, даже ветхозаветных. То есть, соответственно, получается, что через милость на него он мог спастись. Ему такой дан последний шанс, знаете, спасательный круг в виде вот этого самого урожая. Но человек, вот, поврежденный вот этим самым плотским мудрованием, этим самолюбием, он, получается, не другим отдает, да, этот дар Божий, не раздает его, а, опять же, запланировал себе на грех. Ну и, соответственно, тем самым Божий приговор, что смысла тебя же держать на этой земле нет, потому что ты не воспользовался, не пользуешься вот теми дарами, которые я тебе даю, как бы Бог так говорит, да, и, соответственно, прекращает земную жизнь этого человека, чтобы он еще больше не нагрешил. Поэтому давайте снова повторим. Человек бывает только срочным распорядителем имущества. Верный распорядитель с точностью исполняет волю доверившего ему распоряжения. И мы, управляя врученным на срок вещественным достоянием, подчимся, то есть постараемся, да, управлять им по воле Божьей. Не употребим его в средство удовлетворения нашим прихотям и страстям, в средство нашей вечной погибели, вот как этот самый богач, да? А употребим в пользу человечества, так много нуждающегося, столько страдающего, употребим его в средство спасения нашего. Вот что должен был бы сделать этот самый богач. Он должен был раздать это, потому что он с этими амбарами не уйдет в тот мир. Он уйдет голый, как все. Знаете, чем отличаются похороны богатого человека и бедного? У него гроб только дорогой у богатого, а все остальное, он ничего там, ни мерседесов там, ни счетов в банках, ничего нет. А для умершего человека дороговизна гроба уже имеет вообще никакого значения. Хоть без гроба там, похорони, хоть под забором выбрось. Но так никто не делает, и не надо так делать, конечно, так просто к иллюстрации. Тогда для чего человек копит, для чего увлекается этим? Надо пользоваться, да, пользоваться в меру. Но не увлекаться, тем более не посвящая свою жизнь ради роскоши там, или ради приобретения какого-то ненужного богатства, которое, как еще раз напомним, с собой не заберешь в могилу. И Царство Божие им не купишь. Но что нам предлагается? Смотрите, как замечательно. Нам предлагается через это самое имение, имущество, ну, у кого оно есть, да, в достатке, там, или он богатый человек, употребим во средство спасения нашего, на пользу человечества, так много нуждающегося, столько страдающего. Это действительно правда. И священники приходские хорошо знают, насколько это правда, особенно в наше время, когда вот экономический кризис ударил, и доходы населения сокращаются, и покупательная способность денег меньше, и безработица, к сожалению, растет. И вот это видно хорошо. Мы же работаем с прихожанами, знаем их хорошо, их беды, беды их близких. Что, насколько это все так. Как бы ни было, знаете, разговоров там про богатых священников, там, про богатую церковь, я бы очень хотел, чтобы ко мне пришли в приход и показали, где у меня там богатство лежит. Мне очень интересно было бы найти. Ну так, к вопросу. И насколько трудно найти людей, способных помочь, допустим, даже храму. Да? Сколько у нас приходов полунищих, которые еле-еле влекут существование, там, деревенские каких-нибудь. Как было бы замечательно, если бы люди состоятельные, я понимаю, что это мечта, и, скорее всего, не будет такого, но вдруг проснется кто-то. Допустим, выбрал бы себе какой-то храм, чтобы содержать его, потому что, содержая храм, ты сразу же начнешь помогать большому количеству людей. Вот, замечательные инициативы, когда состоятельные люди, допустим, организуют фонды, которые помогают там, детям, инвалидам, там, еще другим каким-то людям. Это все правильная инициатива. Это как раз тот самый путь, когда человек своим имуществом служит. Но это такие редкие случаи. И очень горько, знаете, слышать эти истории, когда человек накапливает какое-то богатство, ну, якобы для детей, а потом оказывается, что ребенок у него наркоман, там, или прожигатель жизни, потому что это имущество там или заработано нечестно, или только ради него родители этот жил, сына упустил. И потом человек оказывается, что вот у него огромный дом, он его не может содержать уже, сын там или там наследники погибли от наркомании. И для кого жил человек, для чего это все нужно? Страшно вообще, ужасно. Как часто это встречается? Вот в практике нашей приходской. Поэтому святитель Игнатий говорит: употребляй в пользу человечества. Помогай, чем можешь. Вот мы можем сказать, что у нас кроме Хрущевки, да, ничего нет. Но мы все равно что-то имеем. Мы милостыню же можем подавать. Посильную. Нам никто не говорит, что всю зарплату отдавай нищим. Есть же у нас с вами определение, да, десятой части, десятины, которую мы должны жертвовать на храм. И мы об этом не говорим, но давайте-ка по-честному к этой теме тоже прикоснемся. А ее ведь никто не отменял. И я вот, допустим, как приходской священник, часто слышу, что люди говорят: да, священники должны только вот, ну, о молитве говорить, о духовном, о спасении. Так это совершенно правильно, это верные вещи. Но священник у нас часто, настоятель, оказывается в состоянии какого-то, знаете, менеджера, который должен деньги искать. Вот зачем это нужно? Мы же сами создали эту историю, братья и сестры. Почему сами? Да потому что если мы не помогаем храму, а священник, где он найдет деньги, чтобы там, допустим, содержать храм? Мы не так давно вот в нашем храме начали что делать? Ну, я очень хочу, чтобы прихожане тоже знали проблемы, и у храма тоже начался отопительный сезон, коммуналка большая. У нас много разных помещений, в которых много что происходит, это замечательно, но их содержать надо. Вот как вчера было воскресенье, был такой случай, что мы с завхозом пошли посмотреть, где там иконочку повесить в нижний храм. Зашли в большой храм, там идет детское занятие, священник там проповедует детям, там рассказывает что-то. Заходим, спускаемся вниз, там священник проводит другое занятие. И так и не смогли посмотреть место, где иконочку повесить, потому что в том помещении идут огласительные беседы. Но это, ну, это, вот это радует, действительно, вот по-хорошему, по-пасторски радует. Но это же содержать надо. И вот мы в интернете выставили, на нашем сайте выставили просьбу для тех неравнодушных помочь оплатить коммуналку. И столько мнений пришло, знаете, как якобы наших православных братьев, что вы что там, зачем, вы там любители комфорта, зачем храму электричество, там пускай администрация платит. Администрация не содержит храмы, братья и сестры. Храмы содержат прихожане. Вы содержите храмы, они для вас. И мы, вот священнослужители, мы не командиры над вами, там, не господа, а мы слуги, рабы. Ну так, по-правильному должно быть. И вот получается, что вы содержите храмы, и когда прихожане перестают заботиться о храме, тогда священник начинает думать, где денег взять. И вот он идет к этим богачам, которые, там, знаете, фыркают, там, дам, не дам, или там издеваются над ним, что тоже регулярно бывает. У меня, правда, не богатый такой опыт. Слава Богу, наши прихожане содержат храм. Но опыт-то братьев, они делятся этим. Они вынуждены унижаться. И тогда мы как будем уважать священников, да, как представителей церкви, Бога, когда он вынужден за копейки унижаться? А если бы прихожане, допустим, понимали, что это мой храм, это мне нужно, да, тогда получается, что и жертвовал бы на содержание этого храма, не на роскошь духовенства, да, какую-то, а вот именно на содержание храма, я про это говорю, не про крайности какие, которые тоже есть, люди такие существа, у них всегда все в крайностях. Я говорю про норму, про содержание храма, то тогда и церковь у нас будет другой. А если, допустим, священник вынужден заниматься поиском денег, он в этот момент, конечно же, с вами не занимается, он темой всяких святых слов не занимается, сюда не погружается, проповеди у него пустые, одно трещание про теорию какую-то, которую сам не понимает, так это же тоже все взаимосвязанные вещи. А вы говорите: вот священники у нас пустые. Да, вот так происходит. Потому что все, к сожалению, вот в этом несовершенном мире несовершенно. Но если, допустим, христиане возьмутся и будут понимать, что да, освободим священника для важных духовных дел, но будем вместе содержать храм, тогда, я думаю, ситуация изменится. Тогда и будет у священника возможности пригласить на работу, допустим, катехизатора, и пригласить, допустим, нанять рабочих, построить здание воскресной школы там, и так далее. Но если мы сами не жертвуем, тогда чего мы ждем? Какая администрация это сделает? Да никакой администрации это ничего не надо. Все мы должны делать сами. А мы говорим: а у нас зарплата маленькая, да, себе не хватает. Вот опять же пришли мы к чему? К тому, что наше имение нам дороже. Ну, это так, к размышлению, братья и сестры, не обижайтесь. Так вот, святитель Игнатий дальше пишет: желающие христианского совершенства вполне оставляют земное стяжание. Опять же, несовременно, правда? Мы обычно говорим, сейчас, ну, современные люди, что успех должен быть, там, человек должен достичь высот доходов, славы, власти там, и так далее. А оказывается, христианство говорит про другое. Оставь земное стяжание. Но это, опять же, не означает там пшеничку не посеять. Нет, не про это речь идет. Стяжание – это то, что ты со страстью делаешь. Не то, что должен, да, а со страстью делаешь. Желающие спастись должны подавать, возможно, им милостыню, ну, о которой я вам говорю, возможно, братья и сестры. Тут речь идет не о том, что там всю зарплату отдавать. Действительно, вот ориентируйтесь на десятину, как то средство, которое, те средства, которые вы имеете, не то что право, право-то у вас есть, а имеете возможность как бы жертвовать на храмы, там, на нуждающихся, это уже ваше дело, на кого вы потратите, но эту милость нужно оказывать. Воздержаться от злоупотребления стяжанием. То есть вот святитель Игнатий как раз вот этими словами подытоживает толкование вот этих вот слов Господа, что нельзя работать Богу и мамоне. Вот под мамоной, еще раз скажу, имеется в виду как деньги, так и имущество, и вообще сребролюбие, и такое забывчивость, такая забывчивость человека о том, что мы живем здесь временно, и что нам нужно оставить все, и неизвестно вообще, что после нас будет, как будут распоряжаться этим всем имуществом. То есть нужно все делать умеренно, во благо и себя, и во благо ближних. Вот такие замечательные слова. И еще раз прошу вас, братья и сестры, если есть возможность у вас таковая, есть интерес, желание, поскольку вообще создание этой передачи проистекает вообще из ваших требований, потребностей, как я понял, давайте мы будем с вами иметь обратную связь. Вот если вам что-то непонятно, не согласны, нужно что-то пояснить, я не бестолково, допустим, объяснил, или есть вопросы и примеры какие-то интересные из жизни, иллюстрации, может быть, к сказанному святителем Игнатием или там другими святыми отцами, если мы дойдем до них, еще будем изучать. Я очень прошу присылать эти ваши отклики на адрес электронной почты, который будет у нас обозначен на экране, для того, чтобы мне понимать вообще, нужно вам это, не нужно вам этот наш разговор, продолжать, не продолжать, как продолжать, куда идти, что делать. Вот мне очень было бы интересно и важно слышать вас. Поэтому помоги нам всем, Господь. Давайте дальше трудиться.